14 мая 330 лет назад при участии Петра I и 16 солдат Преображенского полка состоялся спуск на воду первого военного корабля в России, начало создания российского флота. Известные всем потешные полки Петра I были не только сухопутными, они же стали прообразом будущего флота, которым так гордился царь и который так нужен был стране. Первый российский император Петр I известен тем, что прорубил окно в Европу. Безусловно, важнейшим инструментом императора был военно-морской флот. Россия вошла в Европу как спущенный корабль при стуке топора и при громе пушек. Так выразился российский поэт Александр Пушкин. Россия вступала в XVIII век в сложной внешнеполитической ситуации. Вражда с западным соседом Польшей, с северо-запада Швецией, Турцией на юге отнимала у государства много сил и средств. Экономика была не в лучшем состоянии. В целом России требовались реформы и модернизация. Требовалось получить и выход к Черному и Балтийскому морям для упрощения торговли, потому что на тот момент единственным надежным торговым портом был Северный Архангельск, до которого добраться было несоизмеримо сложнее. Все эти задачи предстояло решить молодому царю Петру I, возглавившему страну в 1689 году. Пристрастие к флоту было у Петра с детства. В детстве его очень привлекали разнообразные технические новинки, к примеру, астролябия. А знаменитый ботик, найденный царем в сарае Романова, стал знаменитым дедушкой русского флота, на котором Петр I лично постиг все азы мореходства. Сам царь описывал свои эмоции от найденного ботика так. «Случилось нам быть в Измайлове, на льняном дворе, и, гуляя по амбарам, где лежали остатки вещей из дому деда Никиты Ивановича Романова, между которыми увидел я судно иностранное, спросил Франца, это голландский учитель Петра, что это за судно? Он сказал, что этот бот английский. Я спросил, где его употребляют. Он сказал, что при кораблях для езды и воски. Я паки спросил, какое преимущество имеет перед нашими судами. Понеже видел, его образом и крепостью лучше наших. Он мне сказал, что он ходит на парусах не только что по ветру, но и против ветру, которое слово меня в великое удивление привело, и якобы неимоверно». Именно после катания на ботике по Плещееву озеру царь стал вынашивать планы по созданию мощного флота. В то время все передовые страны уже обзавелись военными флотами, и России предстояло сделать большой рывок, чтобы качественно и количественно сравняться с соперниками на море. А после визита в Архангельск, где царь увидел большие и хорошо вооруженные голландские и английские суда, посетил их и сам, впервые ходил по Белому морю, вопрос считался решенным. Один корабль заказали в Англии, два под руководством Франца Лефорта, будущего первого адмирала русского флота, заложили сами, а царь отправился обратно на Плещеево озеро руководить строительством новых кораблей лично. Потешная флотилия, спущенная на воду Плещеево озеро в мае 1692 года, стала прообразом русского флота. Однако таких кораблей было недостаточно. Сохранившийся ботик «Фортуна» показывает, что на таких кораблях вполне можно ходить по морю, но вот для боев они совсем не подходят. Неудачный поход на крепость Азов в 1695 году также показал необходимость иметь мощный флот. Дело в том, что турки снабжали крепость морем, пользуясь своим полным господством на Черном море. А Священная Лига, антитурецкий союз, к которому Россия присоединилась еще до Петра, при царевне Софье, требовала от России активных действий. Следующий поход царь продумал уже значительно внимательнее. Особенное внимание было уделено созданию военно-морского флота, чтобы не допустить турецкие корабли до крепости. Петр I велел заложить 1300 крупных весельных лодок, 300 лодок поменьше и 100 плотов для перевозки войск и припасов. Но главной силой русской армии стали 22 галеры, 4 брандера, 3 фрегата и 2 галеаса, сделанных по голландскому образцу. Сбор войск у Воронежа занял почти год. Тогда же на месте было учреждено Адмиралтейство и Цейхгаус. В мае 1696 года русский флот появился у Азова во второй раз. Царь лично вел суда на галере «Принципиум». На этот раз крепость обложили с моря и суши. Были созданы штурмовые батареи орудий. Войска штурмовали крепость с суши и с моря на стругах. А русский флот надежно прикрыл лодочные десанты и воспрепятствовал турецким попыткам деблокировать крепость с моря. В ходе кровопролитного боя считавшаяся ранее неприступной крепость Азов была взята. Россия получила выход к Азовскому, а значит и к Черному морю. Победа наглядно продемонстрировала необходимость иметь мощный и современный военно-морской флот. 20 октября Боярская дума постановила морским судам быть. Эту дату принято считать днем рождения русского флота. Завершающим этапом становления русского флота стал период закрепления на Азовском море. Заложенный к 1698 году город Таганрог и Воронеж продолжали исправно производить корабли. Но это были суда уже иного качества. В 1697-98 годах царь посетил Европу в составе Великого посольства, где лично участвовал в строительстве корабля «Петр и Павел». Многие русские корабелы обучились всем тонкостям строительства боевых кораблей. Теперь Россия могла создавать суда всех известных тогда типов своими силами. А организованные на юге России компании коммерчески вносили свою лепту в строительство судов. В ноябре 1698 года Петром I был заложен 58-пушечный корабль «Гота Предистанция» – «Божье провидение». Это был действительно принципиально новый, мощный и тяжелый боевой корабль. Длина его киля составила 130 футов, почти 40 метров, а ширина – 33 фута, 10 метров. Уже через два года первый русский линейный корабль был спущен на воду. Его уникальная конструкция, хоть и была заимствована с английских образцов, царь лично внес изменения в киль. Осадка линкора была уменьшена, он легко ходил по мелководью, а двойное дно защищало от течи в случае удара о грунт. Вслед за ним были заложены еще два линейных корабля – «Черепаха» и «Великий Голиас». Их постройкой еще руководили иностранцы, так как проекты линкоров были еще слишком сложны. К 1700 году в России уже воспитали ряд корабельных мастеров, таких как Скляев, Верещагин, Салтыков, Михайлов, Попов и так далее. России предстояла война со Швецией, и Петр I, обеспечив свой южный фланг, обратил взор на Балтику. Огромный и неоценимо важный опыт, полученный при строительстве Азовского флота, стал огромным заделом, который помог обеспечить победу нашей стране в долгой и трудной Северной войне со шведами. На Балтийском море русский флот сделал еще больший шаг вперед. Несмотря на поражение в Прусский мир 1711 года с Турцией, по которому Азовский флот уничтожался, Россия стала военно-морской державой, великой державой. И последующие победы русского флота и его славная история стали наглядным тому подтверждением. Понятно, что без труда многих и многих специалистов создать флот, способный побеждать исконных мореходов-шведов, было бы невозможно. Но столь же очевидно, что было бы невозможно свершить это великое дело в столь краткие для истории сроки, без энтузиазма молодого Петра Великого, влюбившегося в морское дело, осознававшего в полной мере его важность для государства и заставившего приближенных также стать его энтузиастами. Царь Петр стал редчайшим примером человека, обладавшего полнотой власти, но действовавшего не столько принуждением, сколько личным примером, особенно в области морского дела. Достойным памятником преобразователю служит созданный им флот.